На другой день поехали на перерез. И, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой, да лоскуток от ануч. «Сказывай, в чем был твой умысел?» – допрашивал бригадир с пристрастием. Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою. И в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решили ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился. Плакали тут все. Плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы-посадницы. «О чем ты, старушка, плачешь?» — спросил бригадир, ласково трепляя ее по плечу. «Ах ты, наш батюшка! Как нам не плакать-то, кормилец ты наш! Век мы свой все-то плачем, все плачем!» — всхлипывала в ответ старуха. В полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевший первую перемену, были щи с солониной, он опять выпил 2 стакана и начал говорить, что ему нужно бежать. «Но куда тебе без ума бежать?» — урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам. «Куда глаза глядят?» — бормотал он, очевидно, припоминая эти слова из своего маршрута. После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала, и вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось. Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» — спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа. На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира, и чтоб опять не раздалось неведомо откуда «Туру-туру, встаньте гуще, чтобы пуще побеждать врага!» К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их, потому что это были ассигнации. Войны за просвещение. Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какой-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид. Ночью тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох. Кричал он во всякое время и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, — что Атонова многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно испуга их ради. Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на 25-летнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох, В жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты. То он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы. Была и еще одна особенность за Бородавкиным. Он был сочинитель. За 10 лет до прибытия в Глупов он начал писать проект о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение сик древней Византии под сень российские державы уповательным учинить. И каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом, составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе 3652 строчки. 2 года были високосных, на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том: «Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю». Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда с полными слез глазами на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич, и Бородавкин ждал этого клича. Ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования. «Сперва с Византией покончим-с», — мечтал он, «а потом-с на Драву, на Мараву, на Дальнюю Саву, на Тихий и Синий Дунай. Да-с». Сказать ли всю истину? По секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа К.И. Арсеньева довольно странную резолюцию. «Предоставляется вашему благородию, — писал он, — на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако. Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень российской державы приобретен в 1700 году с распространением на оной единства КАС. Единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны. По обширности своей город сей в административном отношении находится в ведении 4 градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании, производит торговлю грецкими орехами и имеет 1 мыловаренный и 2 кожевенных завода. Но, увы, дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные. «Куда, голубчики?» — с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков. Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали, и все проходили. «Валом валит солдат», — говорили глуповцы. И казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтобы ходить без конца, ходить по всем направлениям, что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост, и еще плоская возвышенность, и еще. В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило, и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация. Или, как он сам определял это слово, наука о том, коли-ка каждому Российской империи доблестному сыну Отечества быть твердым в бедствиях надлежит. Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и, прежде всего, подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним и Клементий, и Великанов, и Лаврокакис, и Баклан, и Маркиз де Санглот, и Фердыщенко. Но что делали эти люди? О чем они думали? Какие задачи преследовали? Вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд не что иное, как сонные мечтания, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы. Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула раз-раз и исчезла неведомо куда. Смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает, как попало, и исчезает. «Разорю! Не потерплю!» слышится со всех сторон. «А что разорю? Чего не потерплю?» Того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «разорю», которая гонит укрывающегося в другой угол, и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только статский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный, и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало 18-го столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец. Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы, дворянскую и большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле. Но так как архивные дела по обыкновению оказались сгоревшими, а, быть может, и умышленно уничтоженными, то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами. «Много у нас всякого шуму было», — рассказывали старожилы. «И через солдат секли, и запросто секли. Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли».
«Стало быть, были бунты?» — спрашивал Бородавкин.
«Мало ли было бунтов. У нас, сударь, насчет этого такая примета. Коли секут, так уж и знаешь, что бунт».
Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый. И однажды, задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка. Но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще, во всей истории Глупого поражает один факт. Сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого. А завтра смотришь, опять появятся глуповцы. И даже по обычаю выступят вперед на сходках так называемые старики, должно быть, из молодых до ранней. Каким образом они нарастали? Это была тайна. Но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому розок не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения. Сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением. И гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха. Но в 1770 году Двоекуров умер. И два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразование, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они немало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве. «Много лет выводил он, Двоекуров, хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на песце строить, а завтра, когда оно рухнет, начинать новое здание на том же песце воздвигать. Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на песце была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, чтобы такое выстроить, чтобы оно вдруг по выстройке грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.
«Руки у меня связаны», — горько жаловался он глуповцам. «А то узнали бы вы у меня, где раки зимуют». Тут же, кстати, он доведался, что глуповцы по упущению совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным. В наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем, да то ли не класть оружие, да коли в городе останется хоть один недоумевающий. Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большой находчивостью противопоставили энергию бездействия. «Что хошь с нами делай», — говорили одни. «Хошь на куски режь, хошь с кашей ешь, а мы не согласны». «С нас, брат, нечто возьмешь», — говорили другие. «Мы не то, что прочие, которые телом обросли. Нас, брат, и уклупнуть негде». И упорно стояли при этом на коленах. Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами. Жевали они довольно, а глотать не глотали. «Сломлю я эту энергию», — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости обдумывал план свой. А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи, чего они не передумали в это время? Думают, станут они теперь есть горчицу, как бы на будущее время еще какую ни наесть мерзость есть не заставили. Не станут, как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту, и другую стороны. И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих.
Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «Войн за просвещение». Первая война за просвещение имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов. Тем не менее, Бородавкин сразу палить не решился. Он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно и с этой целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье в особенности. Но от того ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или от того, что он по обычаю своему не говорил, а кричал, как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени. «Было чего испугаться глуповцам», — говорит по этому случаю летописец. «Стоит перед ними человек роста невеликого, из себя недородный, слов не говорит, а только криком кричит». «Поняли, старички!» Обратился он к обеспамятившим обывателям. Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально это его пуще взорвало. «Что я? На смерть, что ли, вас веду, мерзавцы?» Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны. «Разорю!» — кричал он им вдогонку. Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!» Более всего заботила его стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит, разыскать невозможно. Между тем не могло быть сомнения, что в стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию Бородавкин на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву «Р», то выйдет 666, то есть «Князь тьмы». Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшие из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство Горькою. Оттого-де и пошла в мир горчица. Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопением и толкованием, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице, и дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали. Бородавкин чувствовал, как сердце его капля по капле переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословие, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей. «Руки у меня связаны», — повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой, «а то бы я показал вам, где раки зимуют». Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав о нестеснении градоначальников законами. Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв он и со стола, положи под себя, и тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит». Однако ж, покуда устав еще утвержден не был, а, следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно, через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия, об он их со стыда ради умалчиваю, оговаривается летописец, как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.